проекции. Беседы о настоящем России на фоне ее прошлого.
Почему именно Московское княжество оказалось главным собирателем русских земель? Почему не Литва, почему не Новгород? И верно ли, что главная причина этому – это связь с Ордой?
Когда речь идет о вещах, связанных с такими вопросами все-таки для русской истории древними, небольшое количество источников часто не позволяет делать столь исчерпывающие выводы, какие позволяет делать, скажем, 19 или 20 век. Главное, собственно говоря, что сделало Москву центром собирания Руси, а не Литву. Новгород никогда бы не стал бы центром собирания Руси. Новгород жил самодостаточной жизнью. Не претендовала, кроме очень короткого периода, и Тверь. Очень интересная и, кстати говоря, сейчас совершенно забытая форма политического бытования русского общества, имеющая, безусловно, какие-то промежуточные между Новгородской республикой и Московской деспотией системы. Вот. Но вот Литва, Гедиминовичи, безусловно, претендовали на объединение Руси, имея в виду, что Литва была открыта через Польшу Западной Европе и была уже тогда многонациональным, многоконфессиональным государством, конечно, это был совсем другой путь развития. Я бы сказал, скорее аристократический, нежели авторитарно-монархический. Но произошло известное поражение в битве на Ворскле 1399 года, когда литовско-западно-русско-германское войско было разбито татарами. Известно, что союзником татар была Москва тогда. Если бы, наоборот, Альгерд победил бы, то объединение Руси пошло бы по другому сценарию. А кому склонилась победа на Ворскле, это, безусловно, военная удача. Потому что объективно войско, собранное великим князем Литовским, было сильнее татарского, но был допущен ряд военных ошибок. Второе – это поход против турок за освобождение Константинополя в 1444 году закончился страшной катастрофой под Варной. Известно, что этот поход был организован Римской империи, и в этом сражении погиб король Владислав Польский. Если бы западная коалиция победила бы, польско-литовской в том числе, в этом походе, то не была бы русская автокефальная замкнутая церковь, объединение Руси все равно пошло бы по западному сценарию. Тем более тогда Русь была крайне ослаблена просто потерей. Попал же в плен великий князь Василий II. Вот несколько таких событий решили во многом судьбу Руси. Это объективные геополитические формы. Очень многое зависело от личности Ивана III и особенно от его сына Василия III. Василий III был незаконный правитель. Он держал в башне и потом умертвил действительно коронованного царской короной внука Ивана III. Поэтому никогда, кстати говоря, не принимал титул царя, а был всегда великим князем. Вот это сознание своей незаконности, плюс там целый ряд других моментов, в общем-то, привели к тому, что вот он был типичным, абсолютно типичным ренессансным деспотом, который отделял Русь от западного мира ради того, чтобы владеть ей полностью. Иван Грозный – это просто порождение, на самом деле, и развитие до конца тенденций, связанных с его отцом. Если действительно Василий III был отцом Ивана Грозного, тут у историков есть некоторые сомнения.
В какой степени историческое развитие государственности российской отличается от западной практики? Говорят постоянно об особом государственном пути России. Можно ли говорить о том, что западное сообщество в целом развивалось одним путем, российское государство – другим?
Я хотел бы сначала несколько слов, что ли, прокомментировать то, что сказал Андрей Борисович. Сейчас очень сложно, абсолютно точный диагноз поставить, почему это произошло. Действительно, и источников мало. А потом, знаете, когда мы знаем, что произошло, это совсем другой взгляд, когда еще неизвестно, да? Это так же, как раньше учили дореволюционную русскую историю по съездам большевиков. А это была кучка маргиналов, о которых никто не знал. Но нам казалось, нас так учили, что вот это и есть русская дореволюционная история. Сейчас мы понимаем, что это не так. Так, что касается и Москвы. Преувеличивать вообще роль и значение Москвы в русской истории тоже особенно не надо, потому что несколько столетий было неясно, Москва или что-то другое. Совершенно справедливо, Новгород никогда по существу не претендовал, поскольку он имел еще и вторую идентичность, это принадлежность к Ганзейскому союзу, то есть к Северной Европе. Торговые интересы были там, а мы знаем в истории, это вещь очень важная. Что же касается все-таки возвышения Москвы, то здесь были кое-какие обстоятельства, которые были связаны с качествами этих людей. О них хорошо написал Ключевский, что вот все эти Даниловичи, да, вот род московский Крюриковичи, это Даниловичи, поскольку первый князь был, значит, младший сын Александра Невского, Данила, они талантливы талантами людей неталантливых. То есть вот это люди, которые умели хорошо слушаться, хорошо подчиняться. Я недавно прочел книжку одного московского университетского профессора Бориса, очень известного медиевиста, называется «Возвышение Москвы», где он показывает, как московские князья победили в конкуренции приказчиков других князей, приказчиков перед Золотой Ордой. Они были лучше приказчиками. Вот так сложилось, что эти люди оказались наиболее талантливыми приказчиками, собирателями дани, проводниками воли Орды здесь, на Руси. Это тоже играло большую роль. То есть они были талантливые коллаборационисты, на самом деле, и умели эксплуатировать свой народ жестче ради собственной выгоды. Но и Орде было хорошо. Безусловно, московские князья рано задумались о том, что какую громадную роль играет церковь, и озаботились тем, чтобы митрополит из Владимира переехал сюда. Или, например, в Москве впервые появились пушки. Вот пушки, которые впервые задействовали в 30-е годы XIV века во Фландрии, они появились в Москве через 50 лет, через генуэзцев, через Крым. Они появились сразу же на этом белокаменном Кремле Дмитрия Донского. Если тверские князья, например, так сказать, прославились украшением города, там совершенно великолепные церкви, храмы и так далее, то Москва больше инвестировала, скажем, в военно-промышленный комплекс. Ну и, конечно, мы забыли еще здесь одно, это победа на Куликовом поле, да, потому что...
Если она была.
Как сказал Ключевский, русское государство родилось на Амнефсу, этой Калиты, Ивана Калиты, да, Калта это и есть, значит, кожаный мешок, а под громы победы там на Куликовом поле. И хотя Дмитрий Донской выступил против Мамая как легалист, он выступил против узурпатора Мамая за подлинную власть, так сказать, ордынского царя, он действовал в рамках ордынской вселенной, тем не менее, это, конечно, произвело большое впечатление, безусловно, Москва себе показала, что она может быть общесеверо-русским лидером, северо-восточным русским лидером.
Проекции. Прошлое России на фоне ее настоящего.